Мне тогда показалось, что я понял, что может чувствовать старик, чья жизнь подходит к концу и которого ничто уже не может удивить. Я просыпался с рассветом и старался побыстрее выйти из избы, поскольку тот, кто выходил последним, получал удар плетью. А потом я пытался дожить до сумерек. И все. Ни с кем не говорил и ни на кого не смотрел. Когда мне приказывали взять в руки мотыгу, копал. Когда указывали на корзину, нес. Когда давали кубок, пил. Когда подсовывали миску каши, ел. Когда со мной говорили, смотрел, будто к овца. Дни проходили, и делались все короче и все холоднее. К утру трава становилась белой и потрескивала, лужи схватывались льдом. Мои волосы отрастали. Только так я и понимал, что время идет. Однажды Бенкей не выдержал и устроил так, чтобы мы оба убирали скотный сарай и вывозили навоз. «Я терпелив, Тахимон», — сказал он, поддевая на вилы солому с навозом. «Но не понимаю, что ты готовишь. Ты думаешь, смотришь под ноги, без слова делаешь все, что только приказывает эта худая митрайская крыса. Я жду, дни текут, но это не меняется, я не понимаю, к чему оно приведет».
«Не ведет ни к чему», — ответил я, — «и не знаю, что мы могли бы сделать. Не знаю, как преодолеть чистокол. Не знаю, как избежать псов и погони. Не знаю, как найти дорогу в этой проклятой стране. Не хочу, чтобы мы закончили на воротах, надетые на копья. Не знаю ничего. Я лишь подросток, ставший рабом. Даже размером каждый из этих дикарей раза в два больше нас. Я понятия не имею, что бы мы могли сделать, Бенкей. Убитые мужи равнялись этим силой и происходили из этой страны, а теперь они мертвы». Он побледнел, когда я говорил, сжал ладони на рукояти вил и казалось, что меня ударит. Вместо этого он бросил вилы на землю, а потом пнул стену.
«Значит, все пропало?» — рявкнул задушенным голосом, стараясь не кричать.
А я замер, поскольку Бенкей заговорил по-кирененски.
«Это конец! Мы погибнем тут, а Сноп и Ндели пропадут оба! Кирененцы, идущие за Лемехом, будут перебиты! Праматерь победит и пожрет нашу страну! Конец! Нет никакой надежды! Если уж владыка Тигриного трона, пламенный штандарт, господин мира и первый всадник не в силах обмануть нескольких косматых дикарей! Конец клану Журавля, если уж его Кайтахимон слаб! Я думал, что мы отвоюем себе право на жизнь, что я иду рядом с носителем судьбы и что смогу умереть, сражаясь за свободных людей, и что если выживу, то смогу присоединиться к клану Журавля где-нибудь в Новом Киренене, в стране свободных людей. Но нет, все пропало. Поборола нас толстая баба с кнутом. Зачем кому-то армии? Император может сломить горсточку дикарей из деревянного сарая где-то в горах. Хватит нескольких ударов плетью, и император превращается в раба». Он на миг замолчал, а я чувствовал себя так, будто просыпался. «Ты — сын лучшего владыки, которого только носила земля, Филар. Он назначил тебя наследником. Тебя научили, как править, научили тебя, как сражаться, научили тебя тысячам вещей, о которых я и понятия не имею. Я не верю, что ты не можешь найти способ, чтобы справиться с одной жирной гадиной и ее бандой дикарей. Их всего-то 23. Я просто не верю. Скажи мне, за что умер Крюк, сын Бондаря? За что погиб Брус, сын Полынника? А потом скажи мне, Тахимон, какая судьба ждет воду, дочь ткачихи? Быть Тахимоном, первым среди равных, может лишь тот, кто отличается от остальных, кто всегда будет владыкой и командиром, где бы он ни оказался. Даже связанный и побежденный, он всегда будет тем, кто делает то, что должно, и кто не опускает руки. Потому мы идем за ним. Мы, свободные кирененцы, выбираем Тахимона как первого из нас. Того, кто знает, того, кто ведет, когда собственного ума каждому из нас не хватает.
Я поднял кулак ко лбу и накрыл его второй ладонью.
«Кодай массо, аскаро», —
сказал я, чувствуя, как по лицу катятся слезы.
«Прости мне слабость, этого не повторится. А теперь тебе снова придется набраться терпения, но я отныне начну искать способ. Скоро я скажу, что мы сделаем, и клянусь, что мы отсюда вырвемся. Но я найду лучший выход, чем бегство вслепую».
Он поднял голову.
«Лучший способ, чем бегство? Сыграю с ними в Тарбис. И обыграю. Они как медведи или скальные волки. Большие, сильные и опасные. Я же стану как змея, Бенкей, как скалопендра. На кого поставишь? На спящего медведя или на притаившуюся змею?»
Но и после, казалось, ничего особо не изменилось. Мы работали, деревья стояли черные и голые, как бы мертвые. Птицы исчезли, на их месте появились другие. Шел дождь, превращая землю в грязь, которая порой твердела от холода, будто камень. Дождь превращался в танцующие в воздухе холодные клочья и перья, ложащиеся на землю. Но я уже не смотрел глазами раба. Я смотрел как стратег, как шпион, как тайный убийца. Все, что угодно могло иметь значение. Я открыл глаза и уши, слушал сплетни, разузнавал, снова принялся учить их язык. Ждал, свернулся в клубок среди сухой листвы. Невидимый, незаметный, ядовитый. Я стал змеей. Слушал их язык и запоминал слова. Постепенно начинал понимать и то, что говорят, даже когда они разговаривали между собой. Но я делал вид, что понимаю немного, а реагировал лишь, когда говорили со мной громко и отчетливо, используя простые слова. Я присматривался к людям-медведям, искал их слабые места. Старался понять, кто важнее, кто кого ненавидит и кто кого боится. Одновременно я выглядел послушным, запуганным невольником, тихим и не доставляющим проблем. Я ждал, свернувшись в клубок. Дни стали еще короче, осенние плоды свезли с полей, и мы все чаще работали на подворье, а то и под крышей. Обычно рубили дерево, которое после укладывали кучами и засыпали землей, поджигая так, чтобы оно тлело, превращаясь в уголь. Мы копали и свозили порубленную на куски странную черную землю, которую тоже можно было использовать для обогрева. Выделывали кожи, ремонтировали инструменты. Снег падал и таял, а порой лежал по нескольку дней. Я знал о снеге, читая о далеких странах, но раньше не мог его представить, поскольку видел нечто подобное лишь в детстве, когда мы приезжали в горный дворец. Потому, когда я впервые увидел сыплющиеся с неба белые хлопья, был удивлен. Полагал, что это лепестки. Местные часто отправлялись на охоту и привозили туши огромных оленей, поросших рыжеватым мехом, или других зверей, больших и маленьких. Возили их на странных повозках, у которых вместо колес были длинные полозья, что легко скользили по снегу и льду. Называли их саския. Мы разделывали добычу, вялили или засаливали мясо с приправами, а потом томили его в котлах, вкладывали в глиняные жбаны и заливали горячим жиром. Тут было много способов готовить мясо и овощи на долгие месяцы, и я очень этим интересовался, потому что это казалось полезным знанием для того, кто намеревается преодолеть горы. Однако мы понимали, что такое наступит не раньше, чем когда растают снега, и сделается теплее. Сумерки приходили раньше, и потому нам позволяли дольше спать. Порой же мы могли и посидеть подле огня, варя суп из остатков еды в котелке, загрызая все это краденными кусочками хлеба. Через нашу долину начали тянуться подорожные. В той стране люди неохотно сидят на месте, отправляются в заморские странствия или ездят по стране как торговцы. А у многих после возвращения с моря впереди еще долгая дорога домой через леса и горы. И часто люди стараются умножить богатство, привезенное с нашего побережья и других стран, а потому занимаются торговлей. Однако купцов не приглашали внутрь городка Смильдрун, да те и не просились погостить. Становились лагерем над ручьем, окружая костры тяжелыми повозками и вооруженными людьми.